Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина. Наши корреспонденты продолжают рассказывать о ходе массовой вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции. Также в выпуске подробности о том, как в регионе провели День студента и кто из наших студентов общался с руководителем страны Владимиром Путиным. Далее планы регионов на 2021 год, новости этнокультурной жизни, сюжеты по истории края. Открывает наш эфир зимняя песня на татарском языке. Поет Рима Ибрагимова.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
В честь проводимого в Татарстане года родных языков и народного единства, Ассамблея и Дом дружбы народов республики в пятницу провели ряд мероприятий. В частности, состоялся концерт при участии коллективов и исполнителей 20 народов, проживающих в Татарстане. Это татары, русские, чуваши, марийцы, удмурты, мордва, башкиры, украинцы, немцы, таджики, азербайджанцы, армяне, грузины и другие. Перед концертом открылась выставка картин из семейной коллекции председателя комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимира Зорина. До начала мероприятий Владимир Зорин побывал в студии КТРК «Татарстан». В Татарстане 2021 год – это год родных языков и народного единства. Вот вы, как специалист, многие годы занимающийся именно вопросами этнокультурного развития, межнациональной гармонии, как оцениваете решение о проведении такого года?
Ну, это важное дело, потому что оно вытекает из тех задач, которые поставлены в основном доктринальном документе, регулирующем национальную политику в нашей стране. Это указ президента о стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации до 2025 года. И вот этот документ ставит двуединую задачу. Она, если так ее, там сказать, не цитируя документ, а в смысловом звучании, она состоит в том, чтобы мы взаимодействовали и формировали общероссийское, общенациональное духовное единство, народное единство, и в то же время, чтобы эта работа проводилась при поддержке этнокультурного развития всех населяющих нашу страну народов. А что такое этнокультурное развитие? Это культура, это прежде всего язык, и поэтому новейшая редакция стратегии госнацполитики ставит перед собой задачи не просто этнокультурное развитие, но и поддержку многообразия языков в нашей стране.
Президент республики Рустам Миниханов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, обсуждалось решение ряда вопросов промышленного развития региона. Кроме того, министр промышленности и торговли России вручил президенту Татарстана сертификат на получение 40 пианино марки «Мелодия», а также сертификаты на получение спорт-инвентаря отечественного производства. Музыкальные инструменты получены в рамках федерального проекта «Культурная среда», национального проекта «Культура». В Казани прошло заседание Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных зимних игр специальной Олимпиады 2022 года в Казани. «Это приоритетный спортивный проект Российской Федерации на 2022 год», сказал, в частности, президент Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, зимние игры специальной Олимпиады помогут продемонстрировать всему миру, что это движение находится вне политики. Участвовавший в заседании министр спорта России Олег Матыцин отметил, в непростых условиях работы в 2020 году Татарстан продемонстрировал, что умеет организовывать мероприятия с участием большого количества людей, и нет сомнений в том, что мероприятие 2022 года будет организовано и проведено на самом высоком уровне.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенсем. Сире чавашиень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Чувашия расширяет взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными странами и российскими регионами. На этой неделе прошли две деловые встречи. Глава республики Олег Николаев встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Краевой губернатор отметил, что регион находится в стадии разработки новой стратегии социально-экономического развития, поэтому важно выстроить прямые контакты между регионами. Сотрудничество с Чувашией – одно из перспективных направлений, заметил Владимир Солодов, добавив, что республика давно реализует проекты, связанные с цифровизацией, развитием промышленности и сельского хозяйства. Со своей стороны губернатор предложил сотрудничество в сфере туризма и рыбной промышленности. Олег Николаев выразил заинтересованность в экономических связях и предложил варианты для взаимодействия. Тем временем чуваши намерены наращивать объем экспорта в Монголию. Министр экономического развития республики встретился с послом Монголии. Было отмечено, что рынок страны открыт для продукции чувашских предприятий. Есть возможность нарастить объемы поставок электротехнического оборудования, машин и механизмов, пищевой продукции, текстиля и строительных материалов. Чувашия в то же время создаст все условия, окажет необходимую поддержку для успешной реализации инвестиционных проектов бизнес-сообщества Монголии. Чувашские архивисты отреставрируют народные документы об участниках войны. Акция «Народная память. Сохраним победу», которую в прошлом году проводил Государственный архив современной истории республики, станет бессрочной. А переданные документы будут отреставрированы и оцифрованы. Акция проходила в честь 75-летия Великой Победы. Всего поступило 488 документов о 37 участниках войны. И проект решено продолжить. Каждый житель республики может принести живые документы, письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи о земляках, фотографии военных лет, благодарственные письма и наградные листы. Архивисты подчеркивают, что каждый документ, поступивший в ходе акции, позволит дополнить знания о Великой Отечественной войне, поспособствует сохранению семейной истории об участниках войны и тружениках тыла. В Санкт-Петербурге безымянный бульвар назовут в честь уроженца Чувашии Петра Егорова. Вопрос о присвоении скверу имени известного архитектора рассмотрели на заседании Бюро топонимической комиссии Санкт-Петербурга. В итоге было принято решение о целесообразности присвоения безымянному бульвару на 6-й Советской улице название «Сквер зодчего Петра Егорова». Алексей Мурянов специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Дючеч Буреш, клядлы важечке Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В поликлиниках Удмуртии снова начнут проводить диспансеризацию и плановые медосмотры. Это произойдет уже с 1 февраля. Именно с этого дня медучреждения республики начнут постепенно возвращаться к докоронавирусному режиму работы. Напомним, осмотры в регионе отменили еще весной. Летом их вернули, а в октябре запретили снова из-за ухудшения ситуации. Но сегодняшние показатели позволяют снять это ограничение. Количество выздоровевших от коронавируса в регионе уже несколько дней подряд превышает число новых случаев заражения. Удмуртия вошла в число лидеров по сельской ипотеке среди регионов России. По данным Минсельхоза страны, с начала действия программы в нашем регионе выдано 1816 ипотечных кредитов более чем на 3,5 миллиарда рублей. Больше всего на покупку и строительство жилья в Завьяловском районе. За ними идут Увинский, Игринский, Сарапульский и Алнашский районы. В Удмуртии почти вдвое сократилось количество обманутых дольщиков. Накануне в жилищном комплексе «Радуга» в Ижевске, стройка которой вошла с 2014 года, первые дольщики начали получать долгожданные квартиры. Всего в двух домах было заключено 148 договоров долевого участия. На сегодняшний день в республиканском реестре обманутых дольщиков остаются 386 пострадавших, 8 недостроенных объектов. Во втором квартале этого года планируется закончить строительство долгостроя по адресу Петрова в Ижевске. Решение проблем остальных дольщиков также уже найдены, заверил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. В Ижевске могут появиться электробусы из Белоруссии. Глава города Олег Бекмеметьев встретился с руководителем отделения посольства Белоруссии в России Артуром Карповичем. Стороны обсудили различные вопросы, включая обновление парка техники для пассажирских перевозок. В Беларуси сейчас налажено производство современных и экологичных электробусов, которые могли бы появиться и на улицах Ижевска, отметил Олег Бекмеметьев. Он добавил, что Удмуртию и Беларусь много лет связывают партнерские отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Товарооборот между Белоруссией и Удмуртией в 2020 году вырос вдвое и составил 85 миллионов долларов. Жители Ижевска сдали на переработку 360 хвойных деревьев. В столице Удмуртии прошла акция «Елки в дело». Ижевчане могли принести на переработку в парк космонавтов натуральные ели и сосны, оставшиеся после новогодних праздников. Измельчали деревья специальной дробилкой в три этапа. В результате получилось 400 килограммов отборной щепы. Отмечается, что парку ее хватит на год. Щепа используется как экологически чистый материал, которым можно отсыпать приствольные круги крупных деревьев, отсыпать дорожки парка. Кроме того, натуральная щепа – хорошая подкормка для некоторых цветущих растений. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте! С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Студентка 4-го курса биофака Мордовского университета Валентина Русяева в день российского студенчества в режиме видеоконференции получила возможность задать вопрос Владимиру Путину. Напомню, он поздравил студентов с праздником и пообщался с представителями талантливой молодежи. Валентина Русяева спросила президента про поддержку студенческих объединений. Владимир Путин подтвердил, что это направление действительно нуждается в помощи государства, и тема будет проработана в правительстве и администрации президента. Он также отметил актуальность прозвучания звучавшего вопроса в год науки и технологий. Мордовии с федерального бюджета выделены средства сразу по нескольким направлениям. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Большебрезняковском районе республики выделено более 20 миллионов рублей. На стабилизацию цен на хлебобулочные изделия будет направлено более 10 миллионов. И более 54 миллионов рублей регион получит на лекарства от ковида. Это бесплатные препараты для пациентов, которые лечатся на дому под присмотром медиков. В Мордовии продолжается всеобщая вакцинация от коронавируса. Республика получила первую крупную партию вакцины от ковида – почти 15 тысяч доз. В регионе действуют 42 прививочных пункта, в том числе 17 передвижных. Поступление следующей партии вакцины в республику ожидается в начале февраля. Это около 18 тысяч доз. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и реализации проектов развития паломническо-туристических кластеров Арзамас-Дивеево-Саров и Саранск-Темников-Санаксарь. Документ предусматривает взаимодействие регионов по разработке и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, созданию условий для стимулирования предпринимательской активности. Главная цель проекта – увеличить туристический поток, создать комфортные условия для всех, кто захочет посетить этот уникальный уголок. На Куйбышевской железной дороге прошла опытная поездка по маршруту Саранск-Пенза-Самара с использованием подвижного состава «Ласточка». Электропоезд состоит из 5 вагонов, общая длина состава 130 метров. Он может развивать скорость до 160 км в час. Состав отвечает всем современным требованиям безопасности. Запуск электропоезда «Ласточка» не только позволит повысить уровень комфорта межрегиональных перевозок, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма. В Республиканском музее изобразительных искусств имени Эрзи открылась третья персональная выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова «Меняя реальность». В экспозицию вошли более 50 работ мастера как в традиционном исполнении на холстах, так и с использованием мультимедийных технологий. В Татарстане прошло первенство Приволжского федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек. По результатам забега в копилке мордовских спортсменов 3 медали различного достоинства. Победители представят республику в первенстве России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Бурасыв дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Глава Коми Владимир Уйба заявил, что республика останется в режиме повышенной готовности до конца этого года. Он констатировал, что сегодня открыты кинотеатры, заведения общественного питания, с некоторыми ограничениями работают спортивные учреждения. Не проходят публичные мероприятия, в том числе дискотеки. Но снятие ограничений зависит от того, когда регион выйдет на необходимый минимум привитых. Это 60%. В Коми продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Инъекции делают в 8 государственных медучреждениях по всей республике. В Приполярной Инте вакцинация началась позже, когда в город поступила партия вакцины «Спутник Ви». Доставка осуществлялась самолетом при строгом соблюдении температурного режима. Сейчас в городе вакцинируют до 15 человек в день. В числе первых привитых – мэр Инты Владимир Киселев.
Я решил уже какое-то продолжительное время назад, что прививку буду делать. Все мы должны понимать, что коронавирус через месяц, через два не исчезнет. Сотрудники администрации тоже сегодня порядка 15 человек пришли и тоже будут делать.
В год столетия республики в Усть-Цилинском районе открыли социокультурный центр. Новое учреждение в деревне Карпушевка построили в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и Лукойлом. Общая стоимость проекта – 42 миллиона рублей. С открытием центра сельчан поздравил глава Коми. Современный социокультурный центр в Карпушевке станет площадкой для проведения значимых общественных событий, местом организации досуга для сельчан всех возрастов, в том числе для воспитанников кадетской школы соседнего села Коровий ручей. В наступившем году село Ижма вновь может собрать гостей на межрегиональный праздник Лут. Местные мастерицы не первый год готовят для мероприятия традиционные наряды. Одна из них – Татьяна Филиппова. Для исторической достоверности своих нарядов Татьяна посещает местные музеи и собирает исторические картинки. Подбирая костюмы, учитывает характер человека, даже цвет глаз. Местная молодежь мечтает получить заветный наряд именно от Татьяны Филипповой.
Наверное, у меня где-то далеко-далеко просто спало в крови, наверное. Я сама ижемка, поэтому мне очень нравится ижемский наряд, как он смотрится. А еще большое впечатление было у меня, когда была проходка на празднике Луды в ворота. Я увидела эти костюмы не только спереди, но и сзади, которые настоящие костюмы. Они сзади смотрятся, это вот просто вот до опьянения можно смотреть на это.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалмы елташ влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении Минздраву Мариэл средств в сумме 6 900 000 рублей. На эти деньги для медорганизации, которая вакцинирует жителей республики от COVID-19, планируется закупить 43 фарм-холодильника, 18 морозильных камер и 44 термоконтейнера. Кроме того, для транспортировки вакцины будет приобретено 2 рефрижератора. Оборудование позволит обеспечить соблюдение температурного режима при транспортировке вакцины и организовать временные пункты для вакцинации. Это значительно ускорит проведение прививочной кампании в регионе. 140 единиц лесопожарной техники и оборудования поступило в республику в рамках нацпроекта «Экология» для борьбы с лесными пожарами. Региональный проект сохранения лесов «Мариэл» реализуется с 2019 года. За это время республике было выделено 80 миллионов рублей. Закуплено 35 единиц лесопожарной техники, 105 единиц противопожарного оборудования и 7 тысяч метров пожарных рукавов. Закупка спецтехники позволила существенно укомплектовать и модернизировать техническую базу авиалесоохраны. В 2021 году планируется приобрести противопожарную технику на сумму свыше 34 миллионов рублей. В столице Мариэл проходит персональная выставка произведений Александра Бакулевского. Ее подготовили в стенах Национальной художественной галереи к юбилею мастера книжной графики. На выставке можно увидеть как известные работы автора, так и знакомые немногим. Александр Сергеевич Бакулевский – народный художник Российской Федерации. График и живописец, художник со множеством регалий, лауреат и дипломант значимых конкурсов и премий. Его работы показывались на выставках в России и за рубежом. Гравюры художника находятся в Третьяковской галерее, в музее Пушкина в Москве, а также в музеях других городов России. Некоторые работы хранятся в Музее мировой графики в Вене. На сайте Республиканского центра марийской культуры размещены видеофильмы «Этнокухня». Творческий проект реализован совместно с Федеральной национально-культурной автономией марийцев России. Мастер-классы по приготовлению блюд провели представители национально-культурных автономий, общин, землячеств, студенты вузов, а также профессиональные повара. Проект поддержан государственной программой реализации государственной политики Федерального агентства по делам национальностей. Спортсмены из Мариэл стали участниками всероссийских соревнований по поясной борьбе «Кореш» памяти Рината Фардиева. Турнир проходил в городе Заинске, Республики Татарстан. За победу боролись около 300 спортсменов из 6 регионов страны. Нашу республику представляли воспитанники комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Так Мунир Галямов стал серебряным призером весовой категории до 75 килограммов. Мунир Сулейманов и Фаниль Сибагатулин заняли 5-е места в своих весовых категориях. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров 28 января обратился с посланием Госсобранию и жителям региона. Это важнейший документ, определяющий основные направления развития субъекта на ближайшую перспективу. Глава говорил об экономике, разных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной сфере. Ради Хабиров начал свое послание с темы коронавируса. Он заявил, что преодолеть пандемию поможет вакцинация. Все собравшиеся почтили минуты молчания память медиков и всех, кто скончался от COVID-19. Глава поблагодарил людей за терпение к введенным ограничениям. В противостоянии с пандемией наш регион, по оценке федеральной власти, стал одним из лучших в России.
Говорю спасибо жителям республики за огромное терпение к вынужденным ограничениям. И благодаря такой ответственности мы переломили ситуацию и приступаем к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер. Самое главное сейчас – это обязательно сделать прививку. Большие партии вакцины сейчас поступают в республику. И чем быстрее у большинства из нас появится собственный иммунитет, тем скорее республика обретет иммунитет коллективный. И тогда мы вернемся к нормальной жизни.
В республике закрывают ковид-госпитали в городских больницах. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется, сообщили в Минздраве. Сейчас нет роста как по пациентам с подтвержденным коронавирусом, так и по количеству выявляемых внебольничных пневмоний. Основную нагрузку и максимальную заполняемость возьмут на себя медицинские учреждения, изначально имеющие инфекционный профиль, а также недавно построенные центры в Уфе и Стерлитамаке. Владимир Путин провел онлайн-встречу, посвященную Дню российского студенчества. В ней приняли участие три студента Уфимского нефтяного университета – Екатерина Могучева, Данил Чемизов и Тимур Мананов. Последний рассказал, что занимается подготовкой школьников к олимпиадам и предложил создавать специализированные учебно-научные центры не только при федеральных вузах, но и при специализированных региональных университетах. В частности, на базе нефтяного вуза Уфы можно создать центр химико-технологической направленности. Президент положительно оценил инициативу уфимского студента и поручил Министерству науки рассмотреть предложение. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. 25 января отмечался День российского студенчества. Президент страны Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с представителями университетов и других вузов 8 городов, в том числе Казани, Уфы, Саранска. От Казани вопросы Путину задавали две студентки Казанского государственного медицинского университета Сабина Мамедова о студенческой практике и Алина Гараева по перспективам реновации студенческих общежитий.
Добрый день. Мамедова Сабина, Казанский государственный медицинский университет. Владимир Владимирович, огромное значение для студентов-медиков имеет практика, практическая подготовка. В Казанском государственном медицинском университете уже несколько лет для студентов выпускного 6-го курса существует возможность для прохождения практической подготовки направляться в такие города, как Альметьевск и Набережные Челны. Ребята, которые проходят практику таким образом, подключаются к семинарам и лекциям на образовательном портале университета. А так, в течение целого дня они работают в поликлиниках и стационарах этих городов под руководством наиболее опытных врачей. Это прекрасная возможность получить практические навыки, которые так необходимы будущему врачу. И также это позволяет изучить медицинские возможности этих городов, зарекомендовать себя в коллективе в лечебных учреждениях и, возможно, решить вопрос о будущем трудоустройстве. Мы со студентами и преподавателями нашего университета, которые курируют этот проект, обсуждали возможность расширения такого формата подготовки с вовлечением и других городов. Например, я сама из города Бугульмы, но в моем городе пока нет возможности пройти такую подготовку. И связано это в том числе с финансовыми ограничениями. Рекомендация Министерства здравоохранения России о наставничестве в системе здравоохранения действует в настоящий момент только в отношении молодых специалистов. Владимир Владимирович, как вы считаете, возможно ли в этот документ добавить и студентов тоже? Это позволило бы учитывать работу врачей по обучению студентов как наставничество. И, соответственно, это бы учитывалось как дополнительная работа, которая бы давала право на материальное и моральное стимулирование. Спасибо.
Ну, во-первых, Сабина, хочу воспользоваться вашим вопросом и тем, что вы сейчас появились на экране. Хочу поблагодарить студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, которые откликнулись на призыв государства, на призыв Министерства здравоохранения и активно работали и продолжают работать в ковидных центрах. Замещают там, где это возможно, по уровню их подготовки врачей, которые вынуждены переквалифицироваться на работу с людьми, которые нуждаются в помощи. Как я уже сказал, вот у нас по сравнению, кстати говоря, с другими странами, где сейчас наблюдаем резкий всплеск, у нас наоборот сейчас все идет к нормализации ситуации. И это, кстати говоря, достигнуто благодаря усилиям, в том числе и студентов, и аспирантов, и преподавателей вузов, которые работают в больницах. Так что вам всем огромное спасибо. Вы знаете, мы постарались даже вести определенные формы скромного, но все-таки стимулирования и материальной поддержки. Это касается студентов высших учебных заведений и средних учебных заведений медицинских. Но это вот благодаря всем нашим врачам и благодаря студентам такой результат у нас достигается. Что касается наставничества, да, действительно, оно там сейчас применяется как пилотный проект. Но, безусловно, что мне говорить, вы становитесь специалистами, же понимаете, это та сфера, та область, где без практических навыков очень трудно добиться хороших результатов в работе. Поэтому, конечно, вот этот элемент наставничества, он, на мой взгляд, в медицинской сфере очень важен. Понятно, что там аспирантура существует, ординатура и так далее, и так далее. Но вот сама практическая работа, она чрезвычайно важна. Поэтому думаю, что вопрос с вами поставлен правильно, и буду рекомендовать Министерству здравоохранения ввести вот этот институт наставничества в здравоохранении в целом широко с определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой работой, очень важной работой. Вам спасибо большое.
Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Спасибо вам. Алина Ринатовна Гараева, Казанский госмедицинский университет. У нас все из медицинского университета сегодня, да? Пожалуйста, Алина, какие вы?
Добрый день, Гараева Алина, Казанский медицинский университет. В прошлом году в нашем университете построили новое общежитие для студентов. Однако студенты в это общежитие еще не заехали, поскольку здание было предоставлено медицинским работникам Казани, работающим в красной зоне. Студенты с пониманием относятся к данной ситуации. Мы считаем себя частью медицинского сообщества и гордимся тем, что сегодня все в университете, профессора, ординаторы, студенты, работают вместе с медиками. И даже наше общежитие служит делу борьбы с ковид. Однако вопрос общежития остается сложным. У нас в университете обучается очень много иностранных и иногородних студентов. Каждый четвертый студент из регионов России. У нас есть общежития разных исторических эпох. Начиная от тех, что были построены до революции 17 года, сталинки, хрущевки, до построения последней четверти 20 века. На наш взгляд, старые пятиэтажки уже бесполезно ремонтировать. Их, как мне кажется, нельзя пристроить под современные стандарты. Но они имеют хорошую локацию. Уважаемый Владимир Владимирович, как вы считаете, может быть, для таких исторических университетов, как наш, ему 206 лет, есть смысл создать специальную программу реновации общежитий? Спасибо.
Да, ну, Алина, вы знаете, я ничего нового не скажу. Конечно, одна из таких серьезных проблем, остающихся до сих пор, это обеспеченность жильем и общежитиями для студентов. Она стала более острой даже, может быть, в последние годы, потому что вот эта система ЕГЭ, которая вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшее учебное заведение. Там критика действительно справедливая, и эта система ЕГЭ, как вы знаете, модернизируется. Во многие вузы она уже, эта система является смешанной, проверяются знания на олимпиадах, на собеседованиях и так далее, и так далее. Но я к чему это говорю? К тому, что есть и плюсы. Тоже уже упоминал об этом неоднократно. Плюсы заключаются в том, что ребята и девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны. И не только там в Петербурге и Москве, но и в другие ведущие вузы на других территориях России. И, конечно, в этой связи потребовалось большее количество мест в общежитиях. Мы за последние годы 30 тысяч мест ввели новых в общежитиях. За 19 и 20 годы на эти цели направлено было свыше 12 миллиардов рублей. Но до 24 года планируется свыше 27 миллиардов рублей. Не уверен, что этих средств будет достаточно. Поэтому нужно, безусловно, из нескольких источников привлекать средства. Ну, вот федеральные деньги, о которых я уже упомянул, до 2024 года больше 27 миллиардов рублей. Региональные средства, надеюсь, тоже будут использоваться, особенно по региональным вузам, учебным заведениям. Но и частно-государственное партнерство тоже было бы здесь не лишним. Почему? Потому что крупные наши компании, предприятия, которые заинтересованы в получении хороших специалистов, конечно, могли бы и должны бы, на мой взгляд, подумать о том, в каких условиях они живут. И, на мой взгляд, это чрезвычайно важно. Вот имея в виду все эти источники финансирования, надеюсь, что удастся и решать проблему общежитий. В том числе и вот в вашем учебном заведении. Конечно, там какие-то объекты уже, наверное, невозможно ремонтировать, их нужно просто сносить, или это должна быть настолько глубокая реновация, да, что она должна создавать совершенно новую среду обитания, что называется. Вот обязательно будем по этому пути двигаться, нет никаких сомнений. Буду всячески способствовать тому, чтобы это делать большими темпами даже, чем до сегодняшнего времени. Вы на каком курсе учитесь?
На 6-м курсе.
То есть вас это уже не очень, наверное, интересует, да? У вас сколько? 6 или
6 курсов всего, да. 6 курсов.
Где будете работать?
Я бы хотела поступить в ординатуру по направлению ревматология, дальше обучаться. Проблемы с общежитием мне очень... Спасибо большое.
Понимаю. Поскольку вы собираетесь дальше учиться, то проблемы с общежитием остаются для вас актуальны. Будем работать в этом направлении, как я уже сказал. Вам удачи.
В этот же день в Казани подвели итоги финала конкурса «Студент-2020». В церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Он подчеркнул, что церемония «Студент года» проводится в республике уже 16-й раз и отметил большую роль Лиги студентов в развитии студенческого общественного движения Татарстана. Кстати, в этом году Лига студентов отмечает свое 25-летие. Рустам Миниханов заметил, в нашей стране уделяется большое внимание развитию высшей школы.
Наши университеты сегодня одни из лучших в нашей стране. И я уверен, что и федеральные программы, и поддержка республики позволяют нам создать качество жизни, когда люди могут найти профессию, иметь перспективу дальнейшего развития. И самое главное, наша республика должна быть безопасной, комфортной, перспективной для проживания. Я уверен, что в этом направлении тоже идет большая работа. И в нашей жизни мы активно обращаемся к студентам, много мероприятий. Вот пандемия – это большая была проблема, она и сегодня присутствует, но самое сложное время мы обратились к студентам, и они активно участвовали во всех действиях, которые были очень нужны для наших граждан. Хочу сказать, что наша республика гордится вашими успехами. И нет никакого сомнения, что вот этот процесс динамический, интересный, будет дальше продолжен.
И не случайно студентом года Республики Татарстан на этот раз стал студент Казанского инновационного университета имени Тимирязева Дамир Нургалиев. Он активно участвовал в добровольческих мероприятиях во время действия режима самоизоляции в составе татарстанской молодежки ОНФ.
Пандемия вообще это такая большая история, что я раньше вообще сам занимался боксом, и для меня всероссийская акция «Мы вместе» это как очередной выход на ринг, потому что все-таки вот эта вот история, она показала, мы как студенчество, как общественная деятельность Республики Татарстан может реагировать и отвечать на вызовы общества.
Звание студента года и гран-при Дамир Нургалиев получил из рук президента республики за неоценимую помощь в столь сложный год. Кстати, победители финала этого конкурса получают возможность выбрать обучение в любом вузе мира. В прошлом году правительством Российской Федерации была утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Мариэл до 2024 года. Каким основным направлением будет уделяться особое внимание, корреспонденту Марийского радио Константину Мягчилову рассказал первый заместитель председателя правительства Республики Мариэл Михаил Васютин.
Михаил Зинович, доброе утро.
Доброе утро.
Михаил Зинович, каким основным направлением будет уделяться особое внимание в этом году?
Отличием от многих субъектов Российской Федерации для нас является то, что мы имеем индивидуальную программу социально-экономического развития. Это довольно серьезные средства. До 2024 года будет привлечено более 5 миллиардов рублей только федеральных средств. Конечно же, там необходимо обеспечить и собственное софинансирование. И в связи с этим стоит задача иметь сбалансированный бюджет для того, чтобы мы могли работать ритмично. Все эти направления имеют, конечно же, объектное распределение. Наверное, имеет смысл сегодня уже сказать о тех знаковых объектах, которым, наверное, знают и жители республики. Прежде всего, столица нашей республики. Здесь произойдут те изменения, которых все очень ждут в отрасли культуры. Наконец-то завершится один из долгостроев. Это завершение строительства Марийской государственной филармонии. Город может развиваться в дальнейшем, и это будет удобно для всех жителей. Жителей столицы. После введения в строй магистральной улицы створят улицы Кирова и улицы Строителей. Это позволит перемещаться из спальных районов в индустриальную часть по кратчайшему пути, по современной магистрали. Реконструкция перинатального центра. Очень серьезно этим занимался председатель правительства. Были включены и Совет Федерации, и на всех уровнях. Наконец-то удалось привлечь средства. Надо сказать, что это более миллиарда рублей для такого комплекса. Это очень серьезные средства, и они позволят в этом году уже завершить этот пристрой высокотехнологического корпуса, его адаптировали к местным условиям. А надо сказать, что и в муниципальных районах будут введены давно ожидаемые и социально значимые объекты.
Ну вот, Михаил Зинович, давайте отправимся в Юринский район. Недавно там побывал глава МРЭЛ Александр Евстифеев. Был дан ряд распоряжений, в том числе по реконструкции замка Шереметьево.
С главным домом замка, усадьбы Шереметьево, шедевр архитектуры, произошли кардинальные изменения. В прошлом году приезжали в замок Шереметьево, и по поручению главы я проводил совещание совместно с сенатором Константиновичем Косачевым. И очень серьезные приехали специалисты. Они обследовали замок полностью. Что нужно, в какой последовательности нужно восстанавливать этот дом. И составлен был соответствующий данный поручение, протокол, и правительство республики взяло на себя обязательство модернизировать теплоснабжение замка. Mm-hmm. Это поручение мы должны были сделать к концу 2021 года. Но надо сказать, что уже до отопительного сезона прошлого 2020 года замок полностью был модернизирован изнутри, новая инженерная система, то есть это отопительные приборы все были установлены и подключились к старой трубе. Это первое то, что было сделано. Следующее, были капитальные работы проведены по укреплению фундаментов, и на сегодняшний день никаких уже там проблем с этим не существует. Установлены совершенно новые осветительные приборы и заменен купол замка. И, наконец-то, продвинулись в ту сторону, которая была частью руинизирована, имеется в виду западное крыло замка. Там подали устойчивое тепло, и после этого укрепили стены и конструкции потолка, танцевальные залы, так называемые. Это второй по величине зал после картинной галереи, которая была сделана несколько лет раньше. Одним словом, вот за очень короткий период, буквально за 3 года, вложили более 20 миллионов рублей средств. На сегодняшний день, вот после совещания, которое провел глава республики, даны конкретно уже теперь поручения по замене окон, это сопряжено и с ремонтом фасада. В этом году часть работ мы можем выполнить, но вот те поручения, которые были даны главой, они требуют дополнительного проектирования. Большая часть работ не только на самом главном доме, но и на всех объектах усадьбы Шереметьев. Это уникальный летник. Вот для него сейчас уже конкурсные процедуры прошли, заказан проект, и мы будем готовы приступить к реставрации. Потом это мастерские. Это южная стена, она вот сейчас, там надо вдохнуть жизнь.
Шикарная стена.
Очень красивая стена, но, к сожалению, изнутри там, конечно же, нужно изготовить отдельный проект и, опять-таки, заниматься целенаправленно. Это вообще работа не одного года. Мы планируем вместе со специалистами Министерства культуры Российской Федерации, они проявляют к нему очень большой интерес, изготовить проект комплексной реставрации усадьбы замка Шереметьев, который включает буквально вот все объекты, о которых я говорил.
Впереди выполнение работ, конечно, постановка цели. И я, конечно же, хочу, чтобы все планы, они реализовались. Большое спасибо за проделанную работу и будущую работу, которая будет проделана. И, конечно же, большое спасибо, что вы сегодня уделили нам время.
За прошлый год более 500 жителей Башкортостана смогли начать собственный бизнес, подписав так называемый социальный контракт. Речь идет о государственной помощи предпринимателям. Воспользовалась ею и семья из Белорецкого района. Теперь супруги возрождают в родном селе Терлян кузнечное дело. Подробности у Александра Калинченко.
Название технологии «холодная ковка» явно вводит в заблуждение. Мастер может изготовить декоративный элемент, так и не взяв в руки молоток. Стальные пруты изгибаются и скручиваются с помощью молодецкой удали и специальных станков.
Ее можно использовать как опоры куда-то для украшения, просто как у нас использовано на мангале, чтобы шампура у нас не скатывались. На данном станке можно еще выполнить корзины. Металл потребуется другой, но получится вот такой вот.
Декоративный подсвечник был первым опытным изделием Сергея. Холодной ковкой он начал заниматься летом. На собственные деньги приобрел ручные станки, а на средства, полученные от государства в рамках программы социального контракта, аппарат посерьезней. Пока он работает только на сгибание, но к концу января придут к нему и дополнительные модули. Можно будет делать больше.
На нем возможно будет изготовление заглушек, пик так называемых, потому что сейчас приходится их покупать.
Этот черный пес по кличке Граф шел в комплекте со старым домом, который Сергей и его супруга Елена купили 5 лет назад. Примерно тогда же появилась над крыльцом эта надпись. Она оказалась пророческой. В семье 3 детей. Старший Роман, младшая Виктория, а вот средний Ваня гостит у бабушки. Полная игрушек. Детская комната самая большая в доме, но детворе в ней уже тесно.
Старшему надо свою комнату отдельно уже. Он только сядет учить уроки, они все к нему лезут. 3 года, 1.5.
Помогают.
Один ручку тащит, другой карандаши раскидает.
Жилплощадь необходимо расширять. В силах своих многодетная чета уверена. Кузнечное дело Сергея обещает только развиваться. Семья умудрилась не взять ни одного кредита. Помогла субсидия от государства 250 тысяч рублей на открытие бизнеса, за которые нужно отчитываться, но не возвращать.
Было бы очень тяжело, если бы все это надо было брать за свои средства.
А сейчас у нас в планах большой шелкоблочный гараж. У нас в планах уже работники. То есть мы хотим нанимать в этом году летом.
Шлакоблочный гараж – это будущая мастерская, просторная и теплая. Тем временем во дворе уже висит наружная реклама. И только одно изделие в кузнице «Ажур» сделано не Сергеем. Вот эти ворота. Он их купил. И, собственно, с покупки-то и возникла идея заняться холодной ковкой. Сейчас Сергей признается, что сам бы сделал лучше. Село Терлианский Белорецкого района очень историческое. Когда-то здесь стоял завод по производству железа. Сегодня с этим материалом в селе работает только Сергей. И пока главными его заказчиками являются соседи. Кому скамейку, кому ворота, кому теплицу в огород, а кому и крытый бассейн. Малый бизнес в небольших населенных пунктах он такой. Если односельчане поддерживают, то это уже полдела.
История края. Прошлое и настоящее.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулян. 60-е годы 19-го столетия. Изменением духовной жизни общества, потребность в людях, мыслящих и действующих по-новому, явились предпосылками для того, чтобы город Чебоксары стал чуть ли не единственным из 12 уездных городов Казанской губернии, имеющим публичную библиотеку. В 1870 году губернатору было направлено официальное прошение о дозволении открыть в Чебоксарах библиотеку. Прошение было удовлетворено, и датой основания библиотеки считается 24 января 1871 года. Благодаря подписке среди желающих пользоваться библиотекой было собрано 130 рублей серебром, что позволило выписать 8 журналов и немного книг. Таким было начало. В общем, юбилей юбилеев встречает Национальная библиотека Чувашской республики. И здесь стартовал марафон событий, посвященный 150-летию основания библиотеки. Поздравить сотрудников приходили деятели культуры и искусства Чуваши, руководители и специалисты учреждений культуры и многие-многие другие гости. Понятно, все с соблюдением защитных от коронавируса рекомендаций было. На событии можно было присутствовать и в режиме онлайн. Министр культуры Светлана Каликова желала всем успехов, удачи, благодарил за труд и подчеркивал, что сегодня Национальную библиотеку можно назвать одной из лучших в стране. Здесь поистине работают достойные сотрудники, которые обеспечивают сохранность документов, книг, делают все возможное, чтобы люди читали и приходили в библиотеку. Конечно же, она будет жить и существовать. 2020 год показал, что библиотека способна осваивать новые форматы работы. Заведующий отделом маркетинга и инноваций Надежда Егорова.
Первое мероприятие этого марафона – это открытие выставки «150 лет на службе науки и просвещения». Конечно же, выставка посвящена истории Национальной библиотеки, но история Национальной библиотеки отражает историю города Чебоксары, историю республики нашей Чувашской. Поэтому здесь не только книги, которые рассказывают об истории библиотеки, а книги, которые рассказывают о нашей истории, об истории нашего народа. Правда, на самом деле, очень интересная выставка получилась. Мы разделы сделали по хронологии, по этапам становления библиотеки. Она начиналась как Чебоксарская публичная библиотека, потом стала Чувашская республиканская библиотека, а потом уже в 90-х годах получила статус Национальной библиотеки Чувашской республики. На выставке все это развитие, становление библиотеки прослеживается. Мы собрали самое интересное в своих фондах, вытащили на эту выставку. Но нам помогли наши партнеры и друзья библиотеки. Это исторический архив и Чувашский национальный музей, и художественные музеи. То есть наши все учреждения культуры помогли показать нашему читателю, нашему посетителю самое интересное за 150-летнюю историю становления и развития Национальной библиотеки Чувашской Республики. Наряду с книгами, которые вышли в свет в начале 20 века, тут же можно увидеть и новые технологии, фоторамы, телевизор, монитор. Также можно увидеть историческое место библиотекаря 19 века и место современного библиотекаря, как они отличаются. обращаются, я думаю, молодым людям, которые ищут себя в профессии, было бы интересно прийти и посмотреть. На самом деле библиотека – это самое интересное, продвинутое место. Можно себе выбрать профессию библиотекаря и работать в свое удовольствие.
Давным-давно, 150 лет назад, библиотека стала центром культурной жизни уездного города, в котором не было тогда ни театра, ни музея. И сейчас библиотека идет в ногу со временем. И о мероприятиях юбилейного года. О них рассказал директор библиотеки Роза Лизакова. Она представила гостям праздник-выставку «150 лет на службе науки и просвещения» и рассказала о событиях, эпизодах, мгновениях библиотечной жизни, представленных в экспозиции по основным этапам развития.
Это и год 150-летия новой чувашской письменности. Иван Яковлевич Яковлев 150 лет тому назад вместе со своими соратниками создал чувашский алфавит на основе кириллицы. И вот наряду с 150-летием библиотеки мы будем праздновать и 150-летие новой чувашской письменности. Вторая же выставка будет в апреле, в день рождения Ивана Яковлевича Яковлева, в день чувашского языка, мы откроем как раз выставку, посвященную новой чувашской письменности. Мы в апреле проведем встречу с библиотекарями, которые обслуживают чувашское население в регионах Российской Федерации, и будем говорить о методах и формах сохранения, развития чувашского языка средствами библиотек. Но основное, главное событие состоится в июне, 21-22 июня. Там будет форум, посвящен межкультурной коммуникации, вот такому новому межкультурному, скажем, пространстве. Пройдет выставка 3D-библиотека. Мы будем вот наше здание, нашу библиотеку воссоздавать в 3D-формате вместе с Союзом художников Чувашской Республики. Пройдет форсайт-сессия. У нас уже первая форсайт-сессия прошла в декабре. Вторую форсайт-сессию, где мы будем думать о будущем, о стратегии развития библиотеки, об образе будущего нашей библиотеки с приглашением профессора из Челябинского института культуры и искусств. Она приведет с нами двухдневный форсайт-семинар, где партнеры, наши партнеры также придут к нам, мы вместе будем думать. Мы сейчас разработали программу развития библиотеки на основе радиоэлектронных технологий. Это новая технология развития библиотеки. Она должна позволить нам изменить и пространство библиотеки, и уровень обслуживания вывести на новый качественный уровень. Поэтому вот мы сейчас представили нашу программу развития библиотеки. Надеемся все-таки внедрить эти новые технологии, потому что нам обязательно нужно сделать коворкинги, вот такие места, где студенты, молодые предприниматели просто могут прийти, несмотря на то, что вот здесь библиотека, здесь должна быть зона именно для коворкинга. То есть условно мы хотим читальные залы разделить на две: тихие читальные залы и шумные читальные залы. Мы хотим вынести из фонда хранилищ огромное количество книг и вынести их в открытое пространство, в открытый доступ для наших читателей. Вот смысл нашего проекта, который мы сейчас представили учредителю на финансирование. Об этом, кстати говоря, сказано в стратегии развития нашей отрасли, которая вошла в комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики до 2025 года. Поэтому должны думать и о будущем нашей библиотеки вместе с тем, что мы, конечно, думаем об истории, о традициях и так далее. Мы будем выезжать с выставками в наши районы. Но Союзом писателей вместе запланирован еще один семинар, где мы будем говорить о формах и методах переводческой деятельности. Нам надо обязательно как можно на большее количество языков переводить поэтические произведения наших чувашских авторов. Со специалистами Санкт-Петербурга мы будем проводить вот такой семинар вместе с молодыми переводчиками, поэтами, филологами, с приглашением специалистов. Мероприятий много запланировано.
А главное мероприятие впереди – это большой форум «Библиотека в пространстве межкультурных коммуникаций». Пройдет форум при поддержке Федерального агентства по делам национальностей с участием коллег из федеральных библиотек, из библиотек регионов страны. В рамках марафона юбилейных событий будут изданы две монографии. Серии миниатюрных книг в течение года пройдут и различные творческие встречи и выставки. Этим и закончу. Всего доброго.
В этом году Мордовия отметит историческую дату 80-летия с начала строительства Сурского оборонительного рубежа. Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день. В Сурский рубеж – оборонительная линия специальных противотанковых укреплений. Его строительство велось с осени 1941 по январь 1942 годов. Оборонительная линия проходила по территории Мордовской ССР и соседних областей. Рубеж должен был преградить дорогу противнику на Куйбышев. Общая его протяженность только в нашей республике составила 80 километров. К счастью, в начале 1944 года, когда фронт отошел далеко на запад, стало понятно, что Сурский рубеж не пригодится. Он не стал местом боевых действий, но является примером мужества и героизма советского народа, отметил председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Цыганок.
Ежедневно на строительство Сурского оборонительного рубежа выходило по 7 тысяч людей. Строили подростки, строили женщины, девушки, строили люди старшего поколения, мужчины, кто по состоянию здоровья не мог принимать участие, ты не был признан ряды советской армии.
По словам Ивана Цыганка, ветеранской организации на сегодняшний день удалось разыскать 55 участников строительства Сурского рубежа, которые поделились своими воспоминаниями о тех событиях. По их рассказам, прежде чем начать рыть промерзшую землю, приходилось сжечь огромные костры, чтобы она хоть чуть-чуть оттаяла. Работали лопатами, топорами, с раннего утра и до темноты, а затем пешком возвращались домой в села, расположенные вблизи. Те, кто приезжал из отдаленных деревень, оставались жить в холодных бараках, палатках и шалашах, обустроенных на месте. Часто случалось так, что промокшая одежда не успевала просохнуть полностью за ночь, а с рассветом нужно было ее надевать и снова приступать к работе. Питание было очень скудным и однообразным. И несмотря на это, люди героически трудились без единого выходного дня, говорит руководитель поискового отряда Большеберезняковского района «Память» Сергей Косынкин.
Это было действительно очень тяжело. Когда читаешь воспоминания, люди шли пешком 18-20 километров, приходили в дом ночевать, когда семья была многодетная, кушать было нечего. Ноги были в портянках, биты в мозолях.
В Мордовии об этом подвиге народа не забывают. В этом году с начала строительства Сурского рубежа исполняется 80 лет. Памятный год в Мордовии проведут несколько событий, посвященных этой дате. Утверждение их перечня и организацию возьмет на себя оргкомитет. Его планируют создать в ближайшие дни. Одно из самых ожидаемых событий – открытие мемориала. Сейчас идут переговоры в Москве. Организаторы надеются на благоприятный исход. Свои чаяния высказал председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Цыганок.
Если нам в этом плане будет оказана помощь, практически памятник, наверное, стоит где-то остановиться на цифре 14-19 миллионов. Если помогут, нет, мы тогда обратимся к гражданам нашей диаспоры мордовской, всем нашим богатым людям, чтобы помочь, откроем счет и будем собирать деньги на ее строительство, если сколько не хватит.
Кроме мемориалов, в планах выпустить книгу, посвященную возведению Сурского рубежа. С датами массовых мероприятий определяться позже. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Примечательно, что этнические направления практически всегда в моде. Африканские мотивы, русский стиль, скандинавские узоры, черты национальных костюмов разных стран мира постоянно становятся источником вдохновения дизайнеров, а национальные орнаменты из года в год присутствуют на модных показах. О том, как с этностилем работают дизайнеры Республики Коми, расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Традиционные узоры Коми используют в своих изделиях мастерица-дизайнер из Сыктывкара Светлана Турова. На пару с мужем она более 10 лет руководит творческой мастерской. Выпускают вязаные и текстильные изделия – джемперы, свитеры, шарфы, шапки, варежки и другое. Делают сувениры. Вдохновение черпают в том числе и от заказчиков. Проводят мониторинги и конкурсы. Сотрудничество с педагогами дает интересный опыт. Возможность узнать, как дети представляют себе современную одежду, и как интегрируют туда коми-орнамент. Итак, вязаные вещи с орнаментами коми. Кто и зачем сегодня занимается продвижением коми-культуры в современном стиле, рассказывает Светлана Турова.
Если честно сказать,
то эта ниша такая очень узкая. И если смотреть по вязанию, таких больше нет, потому что эта сфера очень сложная и в связи со стоимостью оборудования, и она не настолько рентабельна, потому что это не совсем бизнес, это скорее такое еще социально ориентированное направление. То есть наша цель еще сохранить орнаменты коми и показать, что они модные, красивые и необычные. Есть партнеры, которые работают тоже именно по продвижению коми-культуры в современном стиле. Они работают в несколько других нишах. У нас тоже есть молодежные проекты, которые делают одежду, там, свитшоты, футболки с современными дизайнами, делают и исторические реконструкции, костюмы, и делают что-то современное с элементами вышивки. Есть также, вот, шьют сумки. Интересно, вот у меня вот тоже рюкзачок с коми-орнаментом, то есть там определенный смысл. Это как небольшой квест, его можно расшифровывать и, ну, притянуть к себе что-то хорошее. Иногда просят что-нибудь там с норвежскими орнаментами, там еще что-то. Поначалу я, например, говорила, нет, с норвежским не будем, только с коми. Но люди иногда не видят разницы между коми-орнаментом и скандинавскими. На самом деле коми – это не какая-то отдельная планета от всего мира. Есть определенная интеграция традиций. И мы нашу коллекцию представляли, к примеру, в Финляндии, в северной части Финляндии, в Инари. Я вам скажу, очень много из саамских старых орнаментов схожи с базовыми коми-орнаментами. Мы также встречались на выставках с одной мастерской, которая вяжет в Чили, в Перу. Тоже есть схожие орнаменты. И, например, если посмотреть столбы каменные в Китае, Южной Хайнань, там тоже такие орнаменты. Посмотреть мусульманство еще до расцвета культуры, там тоже встречаются именно геометрические. То есть орнаменты, мне кажется, это осколки чего-то более древнего.
По словам Светланы, у товаров с национальным лицом нет конкретной целевой аудитории. Одежду с коми-орнаментами сегодня заказывают не только местные, но и жители других регионов России и даже зарубежья, люди самого разного возраста. Особенно отрадно, считает мастерица, что среди них и самая капризная потребительская группа – молодежь, которая всегда следит за модными тенденциями и хочет выглядеть актуально. Одежда с элементами этнического стиля для них – это своеобразная возможность выделиться и походить на других, продолжает Светлана Турова.
Стала очень модная форма худи, джемпер с капюшоном. Сделали один, сделали второй, выложили на сайт, и очень много заказов именно на эту модель. Молодежь нам подсказала сделать вот этот джемпер с капюшоном худи с надписью «Республика Коми». То есть есть запрос ее молодежи на патриотизм. Может быть, есть какая-то усталость от однотипных китайских вещей или от засилия масс-маркета. Вот иногда хотят, вот, чтобы их имя было вывезено на изделие, вот сделайте, чтобы было только у меня. Но мы выложили фотографию и получили очень хорошую обратную связь. Людям понравилось, это очень много набрало лайков и репостов. И потом спрашивают, а мы, говорит, еще хотим.
Нравится молодежи и то, что орнамент на изделии можно расшифровать. Северный или южный, какой традиционный вид деятельности и район обозначает тот или иной узор или цвет. Мастерица учитывает все особенности. Коми – это волшебный край сказок и легенд. Его орнамент ничем не уступает норвежскому, считает Светлана. И продолжает творить, вплетая частицу родной культуры в свои изделия. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Диатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!